Вы слушаете проповедь из серии «Возьми крест свой», проповедует Олег Артемьев.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Крест и слава Господу! Откроем Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. Евангелие Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. Пока вы открываете, будет небольшое задание для молодежи, детей. В этом пророчестве, которое говорил наш Господь Иисус Христос, если внимательно его прочитать, кроется одна странная деталь, на чем мы в дальнейшем остановимся. Итак, давайте откроем и прочитаем. 18 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною». Главный вопрос. Так какую смертью Петр прославил Бога? Кто-то скажет, а вы что, не знаете, это же общеизвестно. По крайней мере, есть 4 исторических документа 1 века и огромное количество документов исторических 2 века о том, что случилось с Петром. Примерно в 60-х годах 1 века Петр был схвачен в Риме при правлении Нерона, и его повели на казнь и распяли его. И он закончил свой путь именно мученической смертью, которую и предсказывал ему наш Господь. Ну вот об этом пишут и Игнатий, Климент Римский, Дионисий, Ириней, Тертуллиан и другие авторы 1 и 2 века. И вот еще Оригенный Климент Александрийский добавляет еще одну деталь. Перед самой смертью Петр, сознавая свое недостоинство быть распятым, как его учитель, попросил, чтобы его распяли вниз головой. И над ним это совершили. Как бы там ни было, все соглашаются с тем, что пророчество было полностью над ним исполнено. Все ясно, за исключением еще одного вопроса и одной маленькой детали в пророчестве, которая, если воспринимать ее буквально, кажется несколько странной. Еще один вопрос. Если воспринимать это пророчество только буквально, неужели можно подумать, что можно прожить всю свою жизнь как хочешь, подпоясываться сам, ходить куда хочешь, а затем в старости претерпеть мученическую смерть, помучившись немного, и получить награду, высшую награду мученика. Это ли смерть, прославляющая Бога? Что-то не вяжется. И еще одна странная деталь в тексте. Давайте вникнем еще раз внимательно. Мы читаем «Прострешь руки твои». Но это, скорее всего, в молитве пред казнью или на самом распятии, когда руки прибивали ко кресту. Можно так считать, это понятно. Другой поведет тебя, куда не хочешь, но все правильно, и повели на казнь, а как иначе? Но вот выражение «другой припояшет тебя», причем тот же самый, который и поведет на казнь, звучит несколько странно, не правда ли? Неужели Петр был настолько стар и немощен, что не мог припоясаться сам? Как-то не укладывается. Но наш разум будет пытаться и здесь все объяснить. Наверное, там был какой-то уже обряд, когда руки Петра были связаны, и палач должен был его припоясать. Или же надевали смертный балахон, и палач снова должен его был припоясать. Может быть, хотя это было уже намного-намного позднее. В Римской же империи в то время с приговоренного на распятие, наоборот, снимали всю одежду и делили между собой. Не помните, как поступили с Иисусом Христом? Поэтому, если понимать буквально, только буквально это пророчество, то нужно было бы логически правильно сказать по-другому. Другой распояшет тебя, снимет одежду и поведет на казнь, куда бы ты ни хотел. Поэтому здесь не только прямой смысл. Здесь кроется, мы чувствуем, еще и переносный духовный смысл. Какой? Ну, например, что значит припоясаться? за буквальным смыслом надеть пояс стоит и переносный смысл в той культуре и в то время. Значит, быть готовым к какому-то делу, служению, к войне. Написано, что Господь, встав с вечери, припоясался, то есть Он подготовился к служению раба, омывает ноги ученикам Иоанна 13:4. 1 Петра 1:3. Петр говорит: «Возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Говорит ли Петр, что нужно надеть повязку на голову или какой-то особенный ремень? Нет, конечно. Переносным языком он говорит, что мы должны привести наш ум в такую готовность, в такое бодствующее состояние, чтобы отражать все нечестивые мирские мысли. Ум наш должен быть припоясан, то есть готов к войне, к отражению нападок. Помните, 3 Царств, 20 глава, 11 стих. Царь Израильский отвечает врагам, хвастающимся, будто они уже захватили Самарию. И он говорит: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Другими словами, пусть не хвалится готовящийся, только готовящийся к битве, как будто уже победивший. В наше время, кстати, тоже есть отголоски этого выражения. «Ну ты уже совсем распоясался». Что мы имеем в виду? Только ли снял ремень? Нет, конечно. Имеется в виду переносный смысл. Совсем распустил себя. Потерял всякий стыд уже. Кстати, почему сегодня многие христиане совсем распоясались? То есть распустили себя и потеряли всякий стыд? Ответ один. Потому что припоясываются сами и ходят сами куда хотят. Если бы Господь припоясал каждого из нас, и Он бы нас вводил, результаты были бы совсем другие, и состояние наше было совсем другое. Итак, выражение «другой припояшет тебя» в переносном смысле означает «другой сделает тебя готовым к этой смерти и поведет куда не хочешь». Особенно это звучит в контрасте с тем, когда Петр, помните, говорил на вечере: «Господи, с Тобою я готов». Вы слышите? «Я готов и в темницу, и на смерть идти». Луки 22:33. Мы помним, каков был итог такого самоуверенного заявления. «Да, когда ты был молод, полон своих сил, то подпоясывался сам и ходил, куда хотел». То есть был сам готов. Или, вернее, думал, что готов. И ходил, куда сам хотел. Вот только итог был печальный. И итог сегодня печальный для во многих верующих. Господь в этих словах в Евангелии от Иоанна описал два крайних положения христианина и того, к чему он ведет каждого верующего. Первое положение – полон своих сил, самонадеян, готов сам на все дела и ходит, куда хочет. Господи, с Тобой я готов в темницу на смерть идти. Второе положение. Простирает руки свои к Господу, сознавая свою немощь и бессилие, позволяет Духу Святому подготовить на любое дело и повести, куда Он хочет. Господи, не как я хочу, но как Ты. Вопрос к каждому из нас. А в каком положении сегодня ты, дорогой друг, ты, дорогой брат и сестра, в первом или же во втором? И кто же этот другой, кто должен подготовить Петра к такой смерти, дать силы и повести на этот подвиг? Кто сделает Петра и всех других учеников свидетельными, верными даже до смерти? И какую силою? Сразу вспоминается обещание Спасителя. «И дам вам другого утешителя, и еще». Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями. Деяния 1:8. Слово «свидетель» употреблялось и как слово «мученик». И вот ныне, говорит Павел, я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Деяния 20:22-23. Никто иной, как Дух Святый, вел апостола Павла на точно такой же подвиг страдать за Иисуса Христа. А теперь ответ на наш вопрос в начале. Можно ли верующему прожить всю жизнь для себя, ходить куда сам хочешь, делать что сам хочешь, затем в старости претерпеть мученическую смерть и получить награду? Это ли смерть, прославляющая Бога? Мы видим, что Господь здесь вкладывает некий и другой смысл. Да, внешняя мученическая смерть Бога прославит, но она будет ничто, если внутри еще до этой смерти не поработает Дух Святой и не подготовит этого человека-христианина к этой мученической смерти, как к некоему венцу всей его жизни. Одного христианина спрашивали: «Ты не боишься умереть ужасной смертью мученика?» На что тот отвечал: «Я еще не настолько святой, чтобы сподобиться умереть смертью мученика». Тот христианин сознавал, что к такой смерти нужно готовиться всей своей жизнью. Кто-то сказал очень точно: смертью мученика может умереть только тот, кто жил жизнью мученика, и никак по-другому. В противном случае мы ведь знаем, что даже отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в нем в том никакой пользы. Итак, кто такой мученик? Это тот, кто уже измучился от своего «я», и у кого уже вырывается крик: «Господи, кто избавит меня от всего тела смерти?» Это тот, кто непрестанно предается на смерть ради Иисуса в течение жизни своей, а не только в последний момент. 2 Коринфянам 4:11. Плоть мучается, да, мучается плоть, а дух торжествует. Это тот, кто отвергнул себя, взял крест свой и следует за Господом. Это тот, кто постоянно находится в борении со своим «я» и прилежнее молится, простирая руки к Господу за помощью, сознавая, что сил борьбы со своим «я» ни у кого не хватает. Вот здесь нужно простирать руки. Это тот, кто представил тело свое в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, Римлянам 12:1. Итак, смерть для себя и есть то, что приносит самую большую славу нашему Господу. Физическая смерть мученика, допустит ее Господь или же не допустит, это только следствие. И без внутреннего креста нет в ней никакой пользы, как предупреждает Писание. Таким образом, внутренний крест – это и есть самая большая слава нашему Господу. Петр прославил Бога крестом в своей жизни, когда он, отвергая себя, давая возможность Духу Святому, готовил его к постоянному отвержению себя и следованию за Господом. И он прославил крестом его в своей и смерти. И второго не было бы без первого. Вот и ответ на наш вопрос в начале. Если выполнить условия нашего Господа и, отвергнув себя, взять крест свой, как мы уже говорили на протяжении всего этого года в 9 предыдущих проповедях, я, кстати, даже и не готовил сразу этих 9 проповедей, я только хотел, ну, несколько затронуть вообще эту тему, но она вдруг начала открываться и открываться, и просто видно в Священном Писании, как крест касается всех сторон нашей жизни. Он касается и нашего эгоистичного «я», чтобы не я жил, но жил во мне Христос. И самых наших сильных человеческих чувств, о чем мы уже говорили, чтобы освободить место чувствованием Христовым. И он касается мирских привязанностей, чтобы мир был распят и я для мира. И нашей ложной постоянной надежды на себя, чтобы надеяться не на себя, но на Господа, воскрешающего мертвых. Он касается наших кажущихся добрых дел, потому что в мотивах мы постоянно ищем только своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И он прикасается к перевернутому чувству справедливости, потому что если прямо сейчас мы не мучаемся на кресте, вот это самая большая несправедливость. Он касается наших человеческих хотений, чтобы дать, наконец, хотение местом, месту хотениям Божьим. Касается нашей человеческой силы, чтобы сила Божья в нас проявлялась. Он касается и нашего духовного дара и освобождает наш духовный дар, чтобы поставить его на служение Господу. И в этом случае крест является самой большой славой нашему Господу. Потому что славы человеку здесь больше нет. Нечем хвалиться. Крест изменяет все, на что ты надеялся, и все, что ты о себе думал. Он касается все и меняет все диаметрально противоположно. Поэтому из славы человеческой не остается ни одного грамма. Вся слава принадлежит только тогда Господу. Вот мы повторили все то, что мы говорили раньше. А теперь выводы. Выводы. Первый вывод. Молодежь иногда сегодня жалуется. Ах, если бы мы жили во времена гонений, тогда можно было совершить подвиг для Господа. А сейчас невозможно совершить подвиг. Но подвиг – это не только тогда, когда тебя гонят и когда ты имеешь возможность умереть за Господа мученической смертью и пойти в тюрьму ради Него. Это только следствие внутреннего подвига, если Господь его еще и допустит. Больший подвиг, когда никаких гонений, делай все, что хочешь, полная свобода, но верующий, послушайте, ради Господа отвергает себя, посвящает ему всю свою жизнь и внутри готов идти за ним даже на смерть. Сегодня нести свой крест ради Господа приносит ему самую большую славу. Это подвиг Даниила и его трех друзей, которые, находясь в самом развращенном и свободном дворце Вавилона, дерзнули положить в свое сердце не оскверняться со стола царского. Как должна была вопиять их плоть? Всем можно, почему мне нельзя? Что вы тут это самое делаете? Почему вы запрещаете то или другое делать? Кто это говорит каждый раз в нас? Плоть наша говорит. Она бунтует на всякое маленькое какое-то запрещение. Наша плоть не соглашается. Она будет всегда бунтовать. Почему мне нельзя? Потому что внутри, если ты хочешь идти за Господом, не внешние запрещения тебя будут сдерживать. Ты внутри решился на это. Вот это есть самая большая слава. Не внешними запрещениями тебя смирить и заставить под страхом отлучения, а внутренним посвящением Господу ты это сделал сам. И внешние запрещения теряют силу, потому что ты внутри еще больше не даешь себе мирского и ненужного. Вот это есть крест. Этот крест сегодня, кстати, никто не хочет брать. Или вернее, мало кто хочет брать. Мы слышим часто предупреждение братьев, второй вывод, в наших церквах, что могут начаться трудные времена для искренних верующих даже в этой стране. Мы бежали от гонений, мы гонения получим здесь. Друзья, как подготовиться к страданиям? Ответ только один. Смертью мученика может умереть только тот, кто жил жизнью мученика. Вы знаете, сегодня в наших церквах проходит такой негласный опрос. Он выявляет то, что в наших церквях, даже не в американских, в наших евангельских, русских церквях, большинство не готовы идти сегодня страдать. Нас сегодня эти возможности, это изобилие настолько прилепило к себе, что даже мысль о страдании отвергается. Какое страдание? Какое сегодня может быть страдание? Друзья, может быть и очень быстро. И вот подготовиться сегодня можно только сейчас. Когда оно придет, будет поздно. Ты будешь как Петр, который думал, что он готов идти на смерть. Но как только пришло это страдание, тут же отрекся. Ужасное состояние, ужасный самообман. Сегодня нужно быть готовым. Сегодня нужно представить вот прямо сейчас. Сегодня или завтра у тебя все заберут. Все заберу, что ты копил, все, о чем ты мечтал, все, что ты собирал, все, что ты заработал, все заберут. Готов ли ты отдать это с радостью, или ты сегодня, скорбишь об этом, переживаешь, как же так, еще хоть немножко пожить. Друзья, если это переживание, ты не готов. Подготовиться нужно сегодня, отдав все ради Господа на крест. Смертью мученика может умереть только тот, кто жил жизнью мученика. Перенести гонения последнего времени сможет лишь тот, кто уже сегодня живет жизнью мученика. «Мы сошлем тебя в тундру на смерть», с пугающим торжеством заявили одному верующему на суде. На что он, на удивление, всем спокойно ответил: «Да, можете сделать так. Я всегда этого сильно внутренне желал». Можно ли такого верующего чем-то запугать? Нет. Можно ли его смутить? Нет, невозможно. Он сам в себе уже имеет приговор к смерти, чтобы надеяться не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Он ко всему подпоясан, то есть подготовлен Духом Святым. Не сам по себе, только Дух Святой нас может подготовить к этой смерти. Трое юношей в печи, о которых мы уже говорили выше, предали свою на смерть во дворце тем твердым решением, когда позже пришли испытания вот этой раскаленной печи, они были уже подготовлены к ним. Почему таким спокойствием они говорили с царем? Даже если и не будет этого, даже если Господь нас и не спасет, и не избавит от этой печи, мы не поклонимся тебе. Они говорили это спокойно, потому что решение было раньше принято, намного-намного раньше. Быть верным до смерти можно только силою Духа Святого. А сила Господа может проявляться только, когда я немощен и глубоко это сознаю. Итак, такой простой и ясный путь. Почему же многие верующие сегодня не могут его найти? Будете искать и не возможете войти. Почему в эти узкие врата сегодня не могут войти большинство христиан? Потому что туда не может войти наше своеволие. Вот это мы не можем оставить. Своеволие наше не входит в узкие врата, не может идти по узкому пути. А оставить его ни один человек не дерзает. Мы не можем этого сделать. Это может Дух Святой сделать. А мы должны ему довериться. Почему сегодня так много половинчатых покаяний? Почему так много половинчатого христианства? Почему не видно Христа в нашей жизни? Почему слабый свет? Почему такая потерявшая силу соль? Нежелание расстаться со своим «я» мешает Господу повести каждого из нас этим путем. Отвергни себя, вот самое первое условие. А затем бери крест и следуй за Господом. То есть, иным языком, осознай, что вот с этим условием не всегда могу справиться. Это я отвергнуть. Сил не хватает. Господи, если ты не поможешь, помоги мне, Господи. Простираем руки к Нему. Исповедуем это, самое важное или самое трудное условие. Доверяемся Духу Святому. И точно так, как Он нас спасает, точно так Он нас может и осветить. И первое действие производит Бог, и второе действие не мы производим. Он также точно производит и второе. Передает этот призыв от Господа к себе и ко всем нам. Господь ищет в первую очередь искреннее желание. Если кто хочет, вы слышите? А хочу ли я, сознавая, что ждет дальше? Если у тебя это желание, Господи, страх есть, но есть маленькое желание все-таки идти за Тобою, возгрей его еще больше. А если уже кто следовал раньше и остановился, или свернул, или стал следовать издали, как Петр, то Господь сегодня ободряет этими словами. И что Он сказал Петру в конце? Сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Да, Петр, ты раньше отрекся. Да, ты не смог быть таким, каким ты хотел. Ты еще сам себя не знал, что в тебе кроется гордость, самомнение и своеволие. Но я тебя знаю, Петр. Да, ты исповедовал, что ты любишь меня. Поэтому иди за мной. Простирай руки, и другой припояшет тебя. Не ты сам будешь припоясывать себя, но другой, это Дух Святой. и Он тебя поведет туда, куда ты не хочешь. И дальше, допустит ли Господь до нас гонение или эту мученическую смерть, это уже второй вопрос. Вот это должно главное произойти. И если это произойдет, тогда уже ничего не страшно. Да благословит нас Господь. Будем испытывать себя. Таким образом будем участвовать в вечере, исповедовать нашу любовь к Нему, желание идти за Ним, и будем простирать руки в молитве. Аминь. Помолимся.